Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Радио «Вера». Напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Валентин Максимов, руководитель проекта студии гастрономических и ремесленных реконструкций «Посольский двор». Фестиваль, который пройдет при храме в Бирюлеве с 26 по 27 сентября, вот буквально совсем скоро уже, начнется гастрономический. Валентин Максимов, наш частый гость, всегда, когда он приходит, что-то интересное о еде рассказывается. И вот сегодня, кстати, прежде чем будем говорить о самом фестивале, Валентин, мне кажется, надо пояснить. Я впервые представляю как руководителя проекта студии гастрономических и ремесленных реконструкций. Что это такое?
Ну, вы знаете, такой вот проект родился совсем недавно, ну, вернее, его зачатки были давно уже, вот, а вот оформляется он только сейчас, такой вот самостоятельный проект. Вообще это, понимаете, как история, она не только в музее, история, вот она живет с нами, если мы ее будем поддерживать, мы будем помнить о том, что вообще существовало до нас, и мы, может быть, все это передадим еще нашим, там, детям, внукам, если удастся, да, вот, а наша жизнь непосредственно связана с едой. Я вот сам пекарь, я давно уже занимаюсь хлебом, вот, но тут, может быть, неуместно будет такая фраза «не хлебом единым», да, она вообще в другом контексте была сказана, но, то есть мы едим не только хлеб, и мы хотим показать, что ели наши предки, ведь такой гастрономический разносолов особо не было, на самом деле, хотя они, это для нас сейчас кажется, что не было, да, мы, когда говорится о русской кухне, представляется там щи какие-то и квашеная капуста, и хлеб, да.
Вот буквально перед вами, опять же, мы тут говорили с, звучало имя и фамилия Валентин Максимов совсем недавно, когда мы говорили про фестиваль при храме в МГИМО. Приходил Максим Марусенков, рассказывал про этот фестиваль, и как раз вот с его слов получалось, что не только хлеб да каша, пища.
Да,
наша.
Вот я об этом как бы и говорю. И мы хотим это донести до людей, показать, что вот как люди раньше жили. Раньше же все было привязано к церковному календарю. Все какие-то события, особенно, ну, крестьянской жизни, сбор урожая, заготовки, там, все это было связано с церковным календарем. Как раз вот на крестовоздвижение в эти даты начиналась засолка капусты. И вот на этом мероприятии, которое мы сейчас будем проводить, там будет как раз-таки у нас такое интересное мероприятие. Мы хотим совместно с Московским крестьянским союзом провести чемпионат среди тех людей, которые капусту засаливают профессионально, среди крестьян.
А у нас еще есть сейчас люди, которые профессионально засаливают?
Ну, вот понимаете, что есть. Мы, вот как я сейчас себе так понимаю, мы живем в такой век гипермаркета. То есть, если что-то тебе нужно, ты идешь в магазин и покупаешь там.
Ну, там есть квашеная капуста. Я смотрю, там город Чехов, улица Джона Рида. Значит, на улице Джона Рида в Чехове работают люди. Такое необычное название, поэтому запоминаешь.
Ну, почему сказал век гипермаркета? Потому что там, допустим, мы можем зимой прийти и купить клубнику, да, там. В любое время года и в любое время суток практически, да, есть магазины, которые работают 24 часа, мы можем практически любой продукт купить. Раньше такого не было. Чтобы сохранить тот урожай, который люди выращивали там с трудом вот за лето, за весна-лето, они еще прилагали такое усилие, чтобы это все сохранить. Были ледники, в которых хранилось это все в летний период. Вот. А, соответственно, Что можно было сделать с урожаем? Можно было засолить, заквасить. Вот самые простейшие способы. То есть солили огурцы, квасили капусту, мочили яблоки. И это все то, что поддерживало человека в течение там, долгого периода до следующего урожая. Причем все эти продукты, если они правильно правильно приготовленные, они имеют очень большой спектр витаминов и микроэлементов, как мы сейчас скажем, которые поддерживают человека. Потому что, допустим, мясо елось по большим праздникам.
Да, это еще раз надо отметить, что большое заблуждение. Когда мы говорим, что русская народная кухня, она была мясной, она не была мясной. Мясо, естественно, ели и разводили какую-то скотину на убой на мясо. Это в первую очередь были свиньи и бараны, поскольку корова там много чего еще хорошего давала.
Помимо... Да, даже в большей степени там до 17 века это бараны были.
Даже,
свиньи появились чуть попозже.
Нет, они были и до этого. Это вот показывают археологические находки того, что много свиных костей, но все равно, конечно, это свиньи и бараны были. Ну и то их ели не каждый день далеко. А рыбы много было, потому что водоемов было много.
Было много
дичь
рыбы.
Дичь какая-то, да. Силки поставить.
Дичь,
можно.
Да. Вот. Но основное, конечно, это вот то, что было выращено на огород. Вот, и вот эти заготовки, это было целое такое вот, ну, как сказать, целое действо, потому что знали, в какой период это все делается, и всегда это привязывалось там к церковному календарю, то есть Иоанн Постник, это вот Иоанн Крестителя, это там засолка огурцов, допустим, вот крестовоздвижение, это капуста, чуть дальше там уже под покров яблоки мочили. Ну, понятно, что все выстраивалось как бы в зависимости от погоды.
А почему, кстати, почему под покров яблоки, чуть раньше капуста, чуть раньше огурцы? Ведь это уже все не сезон, это все уже отоспело, отзрело, снято, лежит, ждет своего часа. Почему нельзя там собрали яблоки к августу, к сентябрю, замочили яблоки, в смысле, начали их мочить, да? И так плохо.
Я вот тоже раньше думал, почему, как бы, ну, а на самом деле просто все очень четко. Капуста, допустим, созревает как раз вот к этому времени. То есть уже начинается такая холодная погода, капуста вызревает как раз-таки вот к концу сентября. И то есть ее собрали, вазами привезли во двор, собиралась вся семья, если семья небольшая, ну, как небольшая, да, там человек 10 собиралась. Если это семья побольше, то и работники все участвовали. И вот такой, на самом деле, можно почитать у Шмелева, это вот, ну, для меня это классик такой... того русского быта.
Шмелев больше про город писал, а вот если...
Слушайте, ну вы почитайте, на самом деле, да, это город,
читали,
это Москва, но...
Читали.
Да, но это, опять же, вот все те действия, там, рубка капусты, там, почему капусту рубили молча? А потому что это был такой же трудоемкий процесс, как козьба.
Ну, так
как
это тяжело, конечно. Представьте себе, вот эти огромные, даже не скажешь, ножи.
Это сечка называется.
Сечка, да, такая большая штука. Можете лучше загуглить, посмотреть, как она выглядела. Которые рубили эту капусту, а иногда, кстати, засаливали целыми кочанами.
Да.
Я очень люблю капусту, которая засолена
кочаном. Вот у нас, кстати, сейчас такой традиции особо не сохранилось. У сербов есть. То есть они прям кочанами засаливают капусту, и вот потом...
Я на одном московском рынке бабушки из Рязани привозят огромное количество капусты, ну, в кочанах засунули.
Видите, ну это не везде, да? То есть некоторые даже об этом и не слышали, что капусту есть, можно засолить.
Прям я ее пока до машины несу, уже половину кочана съел, а вторую пока сажусь в машину.
Да. И вот целое действие с молитвой, прежде чем все это делать, помолились, вот, помылись, помолились... И с такой, с чистой душой и телом начинается вот процесс такой заготовки. Потом мы это же не просто взяли, порубили, там, как хранить? Хранили в больших бочках. Бочку тоже надо перед этим там прошпарить, сварить рассол. То есть очень-то такой трудоемкий процесс, но это кормило...
Что такое варка рассола?
То, чем заливалось вот это, допустим, огурцы или...
Да, что такое рассол, мы понимаем, но для нас теперь это вот огурцы в банку положил, туда каких-нибудь листиков, специй, все это залил водой с солью, и вот то, что получилось, это рассол. Но я знаю, что это совсем не тот рассол, о котором идет речь, когда говорится о засолке в старое время.
Но это, как сказать, это похоже все равно, потому что варится вода с солью, вот этот рассол, он просто остужается и им заливается, да. Единственное, что, конечно, большой объем, когда бочка, ну, представляете, бочку, да, там 200-300 литров.
Добавляли что-то алкогольное?
Не всегда.
Ну, бывало добавляли.
Ну, вот добавляли дубовый лист там, допустим, чтобы...
Ну, у меня дедушка всегда хрен, был, да, помню, и хрен тоже.
Ну, вы знаете, вот как у меня всегда на этот вопрос всегда есть один ответ. Раньше в каждом полку был свой рецепт кваса.
Ну, так же, да.
Также в каждом дворе был свой рецепт определенный, там какой-то у хозяйки был какой-то секрет небольшой, вот, с которым они работали.
А я прихожу на рынок, вот у меня с детства такая большая любовь, вообще большая любовь к соленьям, вообще говорю, что поесть люблю, большая любовь к соленьям, и один из первых запахов, который я могу как-то отрефлексировать, это запах на Бауманском рынке, уже нынче несуществующем. Когда входишь, мы жили напротив, там заходишь, открываешь двери, тебя прям с ног практически сбивает запах соленых огурцов бочковых, настоящих соленых огурцов из бочки. И так я их на всю жизнь полюбил. И сейчас нигде их не найти. Ну, вернее, я знаю где, но вот так вот специально, если искать, то очень сложно. Я спрашиваю этих бабушек, которые на современных рынках, говорю, а слушайте, а где? Ну вот, ну как же, раньше на рынок зайдешь, и больше всего чувствуешь там не что-то другое, а именно вот этот запах соленых огурцов. Он говорит, пожалуйста, просто не покупает их никто, никому уже из-за этого запаха эти огурцы не нужны. Я думаю, как же так?
Ну,
запах
вот,
бочки.
Да, к сожалению, мы, конечно, так немножко утрачиваем все то, что было раньше, да. Сейчас дети не понимают вообще, как капуста растет, да. Ну, наверное, в магазин пришел, вот она тут и лежит. Вот, поэтому мы и задумались об этом проекте, да, показать людям вообще, что происходит. К нам приезжают крестьяне, да, и производители своих продуктов, именно своих продуктов, то, что вырастили, то, что сделали своими руками, не только из Московской области, из некоторых регионов едут. Допустим, вот из Ленобласти будут ребята, которые собирают грибы, ягоды, их засаливают. Раньше они там сами собирали, сейчас у них за год контора. То есть они дают работу людям. Это Карелия, там, Тверская область, вот из этих областей. Да. Приедут люди с капустой, с своими огурцами. И это, опять же, тот формат, который дает производителю напрямую пообщаться с покупателем. Здесь нет посредника. То есть вот я, допустим, хлеб испек, я его продаю и могу рассказать про свой хлеб. Человек огурцы свои вырастил. У нас вот партнер Луховицкие огурцы, все, наверное, знают, да, такой бренд.
В России три столицы, Москва, да, Рязань, Луховицы.
Да. Да. Вот человек приезжает оттуда со своими огурцами, рассказывает, почему именно Луховицкий огурец, какой он должен быть, показывает его, дает пробовать, вот он засоленный.
Но то ведь есть... это же все-таки, согласитесь, что-то, что в конце концов может стать частью традиции, но пока это недавно придуманное. Вот в Суздале, например, отмечают День огурца. И в Суздале считается, что вот их огурец эталонный. Но День огурца там появился относительно недавно, когда Алиса Ивановна Аксенова, там многолетний директор Владимира Суздальского музея-заповедника, с 1959 по 2010 год она его возглавляла, а сейчас она тоже работает там как советник губернатора по культуре, очень мощная женщина. Вот, она когда-то побывала где-то в Великобритании, и в небольшом городке Великобритании она оказалась на празднике чеснока. Ей очень понравилось, как этот праздник чеснока, исторически там для этого города сложившись когда-то, влияет на жизнь этого маленького города. Как там проходят всякие вот общегородские... А тогда в России этого было ничтожно мало. У нас тогда вот эти танцы с кокошниками в основном были на каких-то московских праздниках, а больше нигде ничего не было. И вот в Суздале появился так День огурца. Но это привнесенный праздник, и огурец для Суздаля тоже не такой, чтобы прям очень свое растение. Но вот луховицы, которые тоже сейчас у нас славятся своими огурцами, и если сказать луховиц, то чуть-чуть знающий человек скажет, что там огурцы, но ведь так было не всегда, это появилось относительно недавно, и стандарт луховицкого огурца это тоже не что-то такое вот прям общепринятое.
Ну, конечно, у нас же было вот... С переворотом, да, 17-го года разрушено очень много традиций. Естественно, мы не сможем сейчас восстановить все, что было, и жить таким же укладом, как мы жили, да, как наши предки жили. Но показать, что можно сделать, да, вот в этой ситуации, мы можем это показать. Стремиться к этому, ну...
А, безусловно.
Наверное, мы не сможем все равно прийти к этому укладу, да, но стремиться к этому как бы надо, к семейственности, да, то, что там, допустим, как раньше лепили пельмени, все сели, вот я помню, мы еще это делали.
И мы лепили, тоже, да, помню. И сейчас лепят где-то.
Вот, и мы сейчас стараемся как-то все это сделать. Также раньше, вот я говорю, засолка огурцов, капусты, все вместе, всей семьей, кто-то там маленькие помогали, подтаскивали, большие это делали, там заливали. Ну, то есть это вот такой целый процесс, который увлекает всю семью, объединяет ее. Ну, то есть к этому надо стремиться в любом случае. И даже если это, сейчас один скажет, если это придумано, если это как бы приживается, и если это не а-ля Рус, да, а это действительно какие-то традиции, ценности мы из этого выносим, то почему нет?
Да, это очень важно. Сейчас вы сказали, что если мы из этого что-то выносим, действительно важно, и оно остается. Да, отец Константин.
Я хочу сказать, что вот сейчас недавно, буквально несколько дней назад, скончалась Марина Громыко, замечательный наш историк, автор книги «Мир русской деревни». Вы не читали ее?
Нет, к сожалению.
Вот. Ну, о ней много можно рассказывать. Но там, в частности, говорится о тех помощях, которые совершались у нас среди русских людей. И они были разных видов. Вот один из видов взаимопомощи, когда такие какие-то мероприятия, например, как рубка капусты, их как раз делали сообща. И для того, чтобы рубить капусту, собиралось несколько семей, и они рубили сегодня у Ивановых, завтра у Петровых, дальше там у Оконечниковых и так далее. То есть вот это вот интересные такие тоже традиции. Каждый использовался материал данного хозяина, то есть его кочаны и так далее, но тем не менее приходили все помогать и приносили свои инструменты и так далее. Вот. Так что вот эти традиции, они охватывали также еще и элементы совместного труда, который помогал друг другу сделать что-то такое. Поэтому и занимало это какое-то определенное время, потому что сегодня у одних, завтра у других. Это не в один день делалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня в студии «Радио Вера» беседуем с протоиереем Константином Кобелевым, клириком храма святителя Николая в Бирюлеве и с Валентином Максимовым, руководителем проекта студии гастрономических и ремесленных реконструкций «Посольский двор». 26 и 27 сентября, два дня, в Москве, в Бирюлеве, при храме святителя Николая, будет проходить фестиваль «Запас-припас», где лучшие фермеры из Подмосковья привезут свой урожай, заготовки, сушения, соления, маринады, квашения, варенье, огурцы, мед, помидоры, молочные мясные деликатесы, крафтовый хлеб, домашнюю кулинарию и многое другое. Все только натуральное, выращенное и приготовленное своими руками. Этого нет в магазине и в программе фестиваля, мастер-классы по засолке, рецепты и разные другие мероприятия.
Мы надеемся, что все будет правильно. И конкурс капусты, вот, что да. Люди будут делиться, у кого что получилось, как они заквасили. Да. Я уже на приходе объявил, чтобы...
Выберем лучшую капусту. Открытый чемпионат Москвы и Московской области по квашеной капусте.
А это надо приносить свою капусту? И как в этом принять участие?
Нужно принести свою капусту, да. Желательно это сделать в субботу, чтобы в воскресенье мы объявили победителей.
А я вспоминаю, что в одном замечательном городке, маленьком в Ивановской области, он называется Гаврилов Посад, все недалеко от того же Суздаля. Не знаю, как сейчас, но несколько лет проходил, надеюсь, что до сих пор проходит, в начале, в первые выходные, по-моему, сентября или во вторые, называется фестиваль картошки, День картошки. Ну, то есть там в Суздале День огурца, в 30 километрах День картошки. В начале осени, когда картошка вся собрана, там тоже собираются люди, которые все растили своими, выращивали своими руками, все своими руками засаливали, там что-то продают, что-то дают пробовать, концерт. И это здорово, потому что для города с населением там в 7-8 тысяч человек, это действительно такое событие для всех. И все там.
Ну и, наверное, приезжают гости,
да,
опять же.
Конечно.
То есть это... Ну, такие события, они как бы и дают там инфоповод, да, или и дают людям возможность, как вы говорите, попробовать, посмотреть. Кто-то этим увлечется, да, кто-то, может быть, в конце концов переедет опять на землю и будет выращивать картошку, привозить ее на этот праздник или к нам капусту квашеную. Вот. А мы будем стараться давать такую возможность людям это реализовать, потому что это огромная проблема. Сейчас нету крестьянских рынков.
Есть ярмарки выходного дня.
Есть, да. К сожалению, мы сейчас не будем эту тему поднимать, потому что если вы зайдете туда, вы посмотрите, кто там торгует.
Ну, разные люди торгуют. Ну, проблема... У меня, знаете, к ярмаркам выходного дня одна... Я там редко бываю. Одна претензия. Правда, вот та, которая у меня около дома, ее все-таки с проезжей части убрали, потому что она занимала улицу, по которой, если не по ней проехать, то надо через весь район объезжать. А вот, например, где у меня родители живут, там эта ярмарка так и осталась и занимает всю проезжую часть. И там надо объезжать через полрайона.
Ну, видите, плюс доставляет какое-то такое вот неудобство. А на самом деле просто трудно туда попасть действительно производителю, скажем так.
А мне вот всегда было интересно, едешь когда где-нибудь по дороге, там, в 100-200 километрах от Москвы, и по обочинам сидят люди, которые, деревня или село, сидят люди, что-то продают, яблоки, картошку. у меня всегда возникало ощущение, что это тоже, что с овощебазы все привезено. Ну, просто потому, что они там сидят и торгуют этими яблоками день и ночь. А у них там за спиной хилых 4 яблони растут, на которых там по 5 яблочек.
Ну, не могу за этих людей сказать. Могу сказать за тех людей, которые приедут. Это все вот честные производители, которые там семейные какие-то, крестьянские, фермерские хозяйства. Все производят тот продукт. Вот,
а все в Подмосковье?
Не все в Подмосковье, но если они этот продукт продают, то они уже больше туда не приезжают. У нас есть такие вот партнеры, у них сидр. Отличный сидр. Вот. Вот они у нас были на 2 мероприятия, на 3 уже не могут приехать, потому что у них нет просто сидра.
Ну, это то, что в народе действительно называлось крафтовым. Да,
да, ну, то есть, ну, ремесленный продукт, то есть то, что сделано своими руками. У нас есть, приезжает девушка из Костромы, единственный сохранившийся завод по льну, вот, привозит там отличные, ну, красивые платья, рубашки, все сделано как бы вот из того... Из той продукции именно этого завода.
А то, что мы видим, сделано из льна и продается в малых городах на Золотом кольце?
Не могу сказать.
Вы сейчас не будете развенчивать мифы и говорить о том, что это все в Китае шьется.
Ну, люди должны как-то жить.
Хочется еще сказать немножко о нашем празднике.
Да,
поскольку
да, да.
В первый год это производится, мы еще не совсем еще поняли какие-то моменты. Но вот у нас в храме, например, есть группа поддержки заключенных. Значит, наверное, будет там стенд, посвященный тюремному служению. Может быть, мы сможем что-нибудь о военной истории какие-то успеть материалы сделать. Но на будущее, наверное, это будет более активно использовано. И в частности, конечно, мы помним, что сейчас 75-летие Победы. И в этом году у нас бессмертный полк мало где прошел. Прошел он, например, только внутри Бутырской тюрьмы, его проводила та смена, которая там была на дежурстве.
А шли заключенные?
Нет, сотрудники. Они несли портреты ветеранов и несли и также изображения тех людей, которые много сделали для Победы, но находились в заключении в Бутырке. Например, Утополев, Королев и в том числе и святитель Лука также был в заключении. В частности, у нас в Бутырке в свое время... И он именно из мест лишения свободы вышел на свое служение, как военного врача. И вот в связи с этим мы, у нас имеется ковчег с мощами святителя Луки. Я думаю, что мы его вынесем для поклонения, он будет стоять в храме тех людей, которые придут на ярмарку, и они смогут помолиться и приложиться к мощам святителя Луки.
Я напомню, что мы сегодня говорим про фестиваль, который называется... «Запас-припас» 26 и 27 сентября. Фестиваль будет проходить при храме святителя Николая в Бирюлеве. Мы еще не сказали, как туда добраться. Это Булатниковский проезд, дом 8А.
Ну, можно ехать по МЦК до станции Верхние Котлы и там пересесть уже на электричку. Там буквально... 15 минут ехать.
Ну, те, кто любит на метро, то там Царицына, Анина, Пражская, но отовсюду надо ехать на автобусе, потом будет МЦД, это станция Покровская или станция Красный Строитель, но туда тоже надо будет добираться, но вдоль Булатниковского проезда проходит Павелецкое направление, электрички Павелецкого направления, это станции Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская.
Вот как раз сейчас очень удобно через МЦК до Верхних Котлов и там садиться на электричку и доехать. 5 минут от станции Бирюлево-Товарная.
С 10 утра до 7 вечера будет проходить фестиваль. А как, вот нас сейчас, предположим, слушают люди, которые сами занимаются фермерством и что-нибудь хотели бы привезти. Наверное, на этот фестиваль уже не получится. Но это далеко не первое, они же уже проходят достаточно давно с разными названиями, при храмах, не только при храмах. Вот как с вами связаться, чтобы в следующем фестивале принять участие?
Ну, я не знаю, можно написать там в Инстаграм «Хлебные правила» в директ мне, либо Валентин Максимов в Фейсбук, можно также найти, все, в общем-то, легко и просто.
А следующий фестиваль?
Пока еще думаем, потому что это все-таки сезонное такое мероприятие, холодно уже будет.
Мы надеемся, что он будет повторяться ежегодно.
Да, мы, в общем, стремимся к тому, чтобы сделать вот эти мероприятия ежегодными, вот как у Александра Невского, допустим, престольный праздник, так крестовоздвижение в храме святителя Николая Бирюлева. чтобы людей как бы и приучать к тому, что, что можно что-то там купить, что-то показать, такое вот общение, как у нас Ильинский хлебный день проходит, вот, то есть люди приезжают, допустим, пекари приезжают пообщаться, приедут крестьяне пообщаться между собой.
А вы напомните про Ильинский хлебный день.
Ну, проходил такой фестиваль, Ильинский хлебный день. В принципе, это уже четвертое мероприятие, ну, с разницей в год, то есть четвертый раз в год. Вот в этом году, на самом деле, я могу такой небольшой же анонс сделать. Планируем на Международный день хлеба сделать еще один большой хлебный фестиваль, поскольку сейчас регистрируется такая организация, Ассоциация пекарей-кондитеров «Росхлеб». Здесь собираются производители, те, которые как раз-таки за качественный хлеб, за ремесленный хлеб. Вот я имею такое небольшое отношение к этой организации.
Я когда-то вас спрашивал, но все-таки, не знаю, может, что-то изменилось. А можно ли сделать не просто качественный, а вот такой ремесленный хлеб массовым, чтобы накормить Москву?
Ну, совсем массовым мы не сделаем в любом случае, поскольку, ну, то есть, вообще, почему появился такой, ну, быстрый хлеб, да, потому что крестьяне пришли, если коротко, да, крестьяне пришли на работу на заводы, когда произошла промышленная революция, и эту массу людей нужно было накормить, поэтому стали появляться большие пекарни, появились дрожжи в обиход, то есть хлеб стал побыстрее. Вот, но на самом деле у нас есть вот наш, я думаю, надеюсь, что он будет нашим председателем, такой Андрей Сущенко. Он в Смоленске сделал смоленскую хлебную мануфактуру. Хлеб на полке магазина у него стоит там порядка 60-80 рублей. Это качественный ремесленный хлеб, то есть сделанный руками. Ну, не совсем большой, там буханка там 300-500 грамм. Вот. Но я считаю, что это уже доступный хлеб, поскольку такой хлеб вы не выкинете никуда, вы его съедите полностью, он насыщает организм всем тем, что нужно. Поэтому вот к этому можно стремиться, да. Но для этого нужно очень много усилий приложить. Там у человека полностью процесс от как бы вот зерна до прилавка. Полностью это их процесс. То есть продают они тоже
сами.
Ну, а
вот он ставит такую цену, это прибыльно для него?
Но финансово предприятие работает успешно.
Потому что, может быть, это какая-то вот такая полублаготворительность, а на самом деле у них еще много чего, что стоит достаточно дорого.
Нет, ну, в любом случае должен быть определенный ассортимент. То есть, если мы говорим о хлебе, который повседневный, это одно, да, о пирожках и булках это совершенно немножко другое. Это уже продукт немножко подороже, но он не на каждый день, если вы следите за своим здоровьем.
Хорошо, значит, встречаемся 26 и 27 сентября в Бирюлеве, в храме святителя Николая, напомню, это Булатниковский проезд, дом 8А, с 10 утра до 7 вечера там будет проходить фестиваль. А как на 2 дня он делится?
Ну, в принципе, никак. Единственное, что это как бы стыкуется со службой. То есть мы помолимся.
Здесь будет сеночное бдение, да, вечером. И утром 2 божественных литургии. Ранее в 7 часов утра, а позднее в 10.
Ну, а программа фестиваля, она как бы одна. Единственное, что в воскресенье вот мы будем отмечать тех людей, которые хорошо квасят капусту. Надеюсь, всех заразил, потому что время позднее, да, все, кто-то возвращается с работы.
Домой, да, и сейчас, может быть.
Если что, простите.
А, отец Константин, и напомните, когда будет освящение креста?
Освящение креста будет после поздней божественной литургии на праздник Воздвижения 27 сентября, примерно в районе 12 часов.
На территории храма.
Территория храма рядом с новым храмом.
Да. Но надо сказать еще раз, что сам самолет, которому и посвящается памятник, он упал немного не там, в районе Красного Строителя. Один район, через несколько улиц от храма святителя Николая, но там, в общем, и памятник не поставишь уже, и там все переносилось, там сложности определенные, а вот на территории храма очень хорошо.
Здесь как раз было место захоронения.
А, и вот еще к тому же, да, место захоронения. Спасибо большое нашим гостям. Я напомню, что мы беседовали сегодня с протоиереем Константином Кобелевым, клириком храма святителя Николая в Бирюлеве, и с Валентином Максимовым, руководителем проекта студии гастрономических и ремесленных реконструкций «Посольский двор». 26-27 сентября в Бирюлеве фестиваль «Запас-припас». Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.
С Богом.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».